Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Действительно, это военное ревю полковника Баранца. Сегодня с вами в эфире я, полковник Тимошенко. Виктор Николаевич у нас по внечувственной связи в полях. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Только в Южном военном округе, Михаил, да.
Да, я знаю.
Да.
Здравствуйте, товарищи. Страна.
Страна.
Слушай. Несмотря на то, что нам приписали в качестве темы некоего призывника, который якобы не явился к месту службы, а суд его оправдал, на самом деле это призывник пофигист-пацифист. Он действительно хотел явиться к месту службы, но там не оказалось для него жилья. И, естественно, суд его оправдал, потому что теперь так записано в законе. А мы хотели поговорить о том, чем же и как закончится война в Сирии. Вот интересно мне, Виктор Николаевич, как ты полагаешь, да, она вообще-то закончится, нет? Мы оттуда вроде наших выводим.
Михаил, я очень много думал об этом, прикидывал варианты, и ты знаешь, между очень плохим и плохим мои размышления закончились. Михаил, ну, я быстренько свои варианты тебе предложу.
Давай.
Ну, первый, Башар уходит, Башара убивают. Башару удается с нашей помощью создать вот это правительство переходного периода, о котором мечтает так называемая оппозиция. Да? Дальше идет вопрос о разоружении Идлиба. Ты знаешь, что туда стягивают уже тысячи и тысячи. Мы даже помогаем туда с оружием им стягивать.
Ну, по официальным данным, им там 39 тысяч, это если считать поголовье вывезенного на гринбасах, на зеленых автобусах, из Алеппо и Гуты.
Да.
А по неофициальным, Михаил, по агентурным, как я понимаю, 80.
Да, да. Михаил, но это же мощнейшая военная сила, которую так просто с сирийской карты не списать.
Нет, конечно.
Асаду, да? Это же фактически у него на территории Сирии продолжает существовать незаконная армия. Согласен, да?
И
да,
захваченная территория.
И захваченная территория. Фактически тогда о суверенитете Сирии сегодня уже говорить не приходится.
Да. Там вроде как по границам турецкие патрули, но ну и что патрули?
Да. Ну вот смотри, возьмем идеальный вариант. Башару удается собрать это переходное правительство переходного периода, да? Михаил, ну да, будет создана такая вот смесь из оппозиции, сторонников Башара Асада, получат они портфели. А что делать с Идлибом? Ты понимаешь, это же вопрос тоже радикально меняет карту Сирии.
Не только с Идлибом, а вот с теми землями, что за Евфратом. И с районом Танфа, который американцы контролируют через курдов.
И кое-кого туда не пускают. Не-а. Да, там играют свою карту Турция, ты знаешь, да?
Да,
тоже они играют свою. Там Иран тоже пытается не отставать. Ну, в общем, дорогие друзья, самый плохой вариант, я так предвижу, Михаил. Я, конечно, самый такой катастрофический. Там может, Михаил, не дай бог, конечно, там может вообще вспыхнуть мировая война, потому что либо история Сирии пойдет по нашему пути, ну, скажем так, грубо, да, либо по американскому. Эти интересы никогда примирить не удастся. Американцы не хотят убирать своих войск. Что будем делать, я не знаю. Мне надо срочно в ООН вылететь.
С американцами договариваться мы не можем. Они явно недоговороспособны. Что бы нам тут ни говорили, они хоть и рукопожаты, вроде как на сегодня, но они не договороспособны. Это раз. Второе. А как Трамп даст команду на вывод войск, когда он не может с своим сенатом разобраться? Но тут же ему тут же будет сказано, что он играет на руку Москве. Ну, уж более явного ничего же не сделаешь.
Ну что, так заключим, что ближайшие перспективы какого-то ясного выхода не видно, да?
Нет, Миша, похоже, что если Сирия останется как независимое государство, то как крайне небольшой оглодок.
Да, то есть мы фактически с тобой говорим о том, что видно будет новое территориальное деление Сирии в итоге.
Похоже,
да?
Что так.
Получается, да, да.
И получается, что мы вроде бы впустую туда сходили.
Получается так. А вот тут и был вопрос о наших базах, ты затронул. Как будет складываться дальше?
Совершенно верно. Ну.
Ну и что ты думаешь? Я думаю, если будет установлен, ну, если власть будет все-таки ориентирована на Москву, то нас оттуда никто не выгонит. Да,
конечно.
Что бы там ни было.
Конечно.
Да. Если придет руководитель, который против Москвы, ну что, придется нам
уходить, Миша,
уходить и делать сирийский экспресс номер два.
Да.
Домой да, идти, да.
Да. Обратный билет.
Но тогда... Миша, а тогда российский обыватель спросит, а Тимошенко, Баранец, а почем это наша вылазка, правда?
Это из-за этого у нас с пенсиями проблема?
Да, да, и экономика тоже сразу же, да.
Ну, ты же знаешь. А как же?
Из рукава либералы карты достают блистательно.
Да, мама дорогая.
Ну вот все, Михаил, я
думаю, мы заканчиваем, да, на этом.
Давай.
Сейчас узнаем, кто у нас на связи. Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, предложение для вашей программы, для «Комсомольской правды», несколько самонадеянно. У нас президент, главнокомандующий, дал приказ, распоряжение на прорыв. Вот. Но не мне вам говорить, что при этих действиях делается в вооруженных силах, ну, у нас в стране, это прорыв, это экономика. Во всех сферах жизни это и мозговой штурм, это обеспечение флангов, подтягивание тылов и так далее. Вот. И вопрос, предложение вот в чем. Все-таки раз приказ отдан, надо его обсуждать, надо вытаскивать его на поверхность, это все, и определять, что нам мешает это сделать, выполнить этот приказ. Вот. А вопрос такой короткий. Прорыв?
Ну?
Вопрос.
Вот вы знаете, какая штука? Конечно, он нужен. А дальше возникает вопрос такой. Как же его осуществлять? Было бы понятно, если бы у нас министерства продолжали оставаться хозяйствующими субъектами. Но этого же нету. У нас теперь все принадлежит кому-то. Практически все. Есть госкомпания, остальные все частные. Ну, давай, Дерипаска, осуществляй прорыв. Он скажет, погодите, ребята, а у меня денег нет, дайте мне денег. Денег мне дайте, дайте мне денег, денег, денег. Он уже говорил об этом. Ну, допустим, с остальной экономикой. У нас сколько было заводов на момент кончины СССР? Не 30 тысяч, нет? А потом...
Даже, по-моему, больше, чуть больше, Миша,
да,
чуть больше. По-моему,
А потом, когда, значит, закончилась эта замечательная вещь и правление товарища Чубайса осталось сколько? 6. По-моему, так. То есть промышленность умерщвляли. За деньги, не за деньги, по неразумию. Не знаю, как делать прорыв. Не знаю. Меня в правительство пока не звали. Но я понимаю, что приказ в принципе, на то и отдается, чтобы его не обсуждать, а выполнять. А кто будет выполнять?
Да, Миша, вопрос человек задал крайне интересный и стратегически важный. Да, ты вот уже фактически наполовину ответил, потому что у нас же смешанная экономика.
Ну, конечно.
Тому же Дерипаску не скажешь, Дерипаска, чтобы ты мне выгонял алюминий с каждым годом на 10 тонн, тысяч тонн больше.
Больше, да.
Он пошлет, да, извините, у меня свой бизнес-план, у меня частное предприятие, идите вон, закройте двор с той стороны, товарищ Медведев, да. Берем другой сектор, государственный, тут вроде бы можно планировать прорыв. Миша, или я неправильно выражаюсь, а? Но есть же еще государственные предприятия, Миша.
Предприятие это есть, но оно же предприятие не все делает сначала до конца, правда?
Ну да, я понимаю.
Значит, у него подрядчики и поставщики второго, третьего уровня, они же могут быть и частными, а они не хотят. Ну.
Да, они не хотят. Таким образом, вот план прорыва есть, но непонятно, кто будет осуществлять этот прорыв.
Конечно, и какими силами. И какими силами.
Каждый. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, слушаем вас. Продолжается наше военное ревю. Михаил, добрый день.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
У меня вопрос несколько личного характера.
Давайте.
Мой отец Малышев Михаил Михайлович, 1901 года рождения, сразу с началом войны, пошел на фронт, попал в армию генерала Крепоноса. Вместе с ней был, попал в окружение и попал в плен.
Так.
После освобождения из плена попал, естественно, в наш фильтрационный лагерь.
Понятно.
Это я все узнал после того, как вернулся его друг, после всего этих перетурбаций. Я долго искал следы своего отца, начиная от Министерства обороны, архива Центрального в Подольске, архивы МВД, КГБ, военкоматы, и московские, и киевские, любые. Везде получал один и тот же ответ. Данными не располагаем, данных нет, и так далее, и так далее. Короче, ничего не мог найти. Когда появился интернет, и я полазил немножко по интернету, я нашел такую запись. Малышев Михаил Михайлович, 1901 года рождения, рабочий АПК, умер в октябре 44 года от изнеможения. Вопрос такой. Помогите, Михаил Владимирович, что такое рабочий АПК?
Ну, это надо смотреть в числе лагерных сокращений или принятых на ту пору, вообще говоря, обозначений каких-то подсобных хозяйств в лагерях. Ну, что это может быть? А какой лагерь вообще? Где он находился? Мы не понимаем, не знаем. Можно было бы тогда попробовать прикинуть?
Нет, вот этого я не знаю.
Хорошо.
А аграрно-промышленный комплекс. Тогда не было.
Ну, какой аграрно-промышленный комплекс? Ну, ты что, конечно, нет.
Давай я пока искать расшифровку в этой. Ну, мы пороемся, товарищ Малышев. Мы пороемся, узнаем. Только место, подскажите нам.
Секунду.
Место.
Можно я свою версию выскажу?
Давайте.
Не-не, да-да.
Значит, моя версия такая. Он, мой отец был по профессии художником. И в Киеве работал преподавателем художественной школы так. Киевской. Не могло ли быть так, что когда он попал в наш фильтрационный лагерь, его определили в агитационно-пропагандистскую команду?
Очень похоже, потому что это 44...
Но это уже ближе.
Это вот 44-й ближе, год.
Да. Вот посмотрите.
Это уже ближе.
И когда, его друзья были освобождены и уехали в Киев, он, естественно, тоже, мол, захотел уехать. Но командование решило, что он больше пользы принесет, работая в лагере вот в этой команде. А он встал в позу и объявил, ну, грубо говоря, голодовку. Не могло ли получиться так, что он, работая в этой агитационно-пропагандистской команде, и объявил голодовку, ну, и умер от истощения?
Вот вы знаете, там написано «от изнеможения», да? У меня единственное сомнение вот какое. 44-й год. Мы куда вышли? На границе Советского Союза? Где они его освободили из плена? В шталаге? В прифронтовом лагере? Очень сильно сомневаюсь, там люди не выживали. Значит, он был на территории Германии? Я вам вот что хотел сказать. Вот поройте на Минобороновском сайте, есть слева колоночка такая внизу, где перечислены сайты и порталы, на которых можно попытаться выяснить судьбу родственника, погибшего или пропавшего без вести в войну. В том числе там есть сайтик, который опубликовал данные о попавших в плен наших солдатах. Посмотрите там. Вполне может быть, что это вообще полное совпадение имени, отчества и фамилии.
Понятно.
Я просто боюсь, что отец ваш не умер в 44-м году в этом лагере.
Ну, давай дальше. Что там у нас? Кто там у нас?
Здравствуйте, звонок, Василий. Есть? Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Сегодня день памяти Александра Исаевича Солженицына. Да. У меня два вопроса. Первый. Считаете ли вы его лучшим писателем?
Нет. Ответил на
лучше
ваш вопрос.
Лучше вы нам не задавали такого вопроса. Мы вам ничего плохого
он
не сделали.
Он не писатель, спасибо, он лжец. Да, спасибо вам.
Да. А второй вопрос был у человека, Михаил. Второй.
Давайте сказал, второй вопрос.
Давай. Есть второй вопрос, товарищ?
Товарищ. Вопрос.
Давайте, давайте.
Давайте, нет? Давайте, давайте.
Я вам задаю. Вы вообще не ответили на вопрос первый. Ну, хорошо.
Я ответил. Он не писатель.
Дорогой мой человек, это не писатель. Вам же по-русски сказали. Это грязный лжец на нашу жизнь. Вам понятен ответ или нет? Мы вам правильно говорили? Ответили? Вы понимаете, что мы вам говорим или нет?
Алло. Ну, естественно, я все понимаю, я хорошо слышу.
Ну, так замечательно.
Так а почему вы говорите, вы мне не ответили на вопрос? Мы вам уже 5 раз ответили на вопрос. Давайте второй.
Сколько людей было уничтожено за время советской власти, подчеркиваю, в мирное время?
Где? Где именно уничтожено? Где? На войнах? Где? Где? На войнах? Где? В лагерях? Где? Точно вопрос задавайте.
В Советском Союзе в так. мирное время, не в период войн.
Не понял.
Наши сколько людей было уничтожено в Советском Союзе в мирное время? Вот все. Вот
при каких условиях? При каких условиях?
Кем уничтожено?
Давайте вы уясняете. Да?
Ну, понятно.
Вы там заикнулись про коммунистов, тогда это вопрос не к нам. Это вам надо к Зюганову идти.
Если вы про ГУЛАГ, так вот, это же все доступно, все понятно. Во времена большого террора порядка 700 тысяч было расстрелянных, больше 2 миллионов сидело в лагере. А дальше начинает, это по данным кормовых ведомостей НКВД. Понимаете, тут учет-то простой. Сколько пайков выделили, на живых досталось, да? Вот.
Да.
А относительно других расчетов, ну, елки-палки, хотите порыть, поройте. Не знаю, найдете ли больше.
Уважаемый товарищ радиослушатель, есть такой ученый, по-моему, фамилию Колесникова. Я оставлю вас в известность. Она посвятила чуть ли не 30 лет изучению вопроса, который вы перед нами ставите. Так вот, она доказывает, что 70% уничтоженных людей, как вы говорите, ну, 65-70 людей, это были рецидивисты, это были действительно преступники перед советской армией, это были воры, это были диверсанты, это были вредители. Вам и этих людей надо
конечно,
зачитывать за то,
конечно,
что они...
Конечно,
да,
надо,
зачитывать. Да. Вот мы вам и ответили. Не все так просто, как говорит один товарищ. Давайте дальше, Михаил.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Александр, да, добрый день, уважаемый ведущие. Если позволите, 2 вопросика маленьких. Вот,
давайте.
В настоящее время, значит, очередной договор с американцами о поставке двигателя РД-180, да? А скажите, пожалуйста, а что они без наших двигателей вообще летать не могут? В смысле, вот у них Фалькон летает на наших РД-180 или как? И почему в настоящее время? Мы же им не поставляли эти движки, а однако же они же летали американцы куда-то.
Нет, мы поставляли им двигатели все время. Вот с момента подписания контракта мы поставляли РД-180. До РД-180 поставляли двигатели, по-моему, с самарского производства, оставшиеся от лунника, от лунной ракеты. Началось с этого, а потом вот РД-180 поставляли. Но Фалькон-то Фальконом, а доставку своих космонавтов на МКС они стремаются доверить Фальконам.
И они уже потратили десятки миллиардов долларов, чтобы сделать аналог. И помните Маккейн, что говорил? Неужели у нас такие туполобые ученые, чтобы каких-то русских не превзойти? Помнишь, Миша, Маккейн даже приказывал отказаться от поставок.
Да, Министерство обороны ответило ему, мол, иди ты в болото.
Да.
Но у нас нет двигателя с многоразовым включением.
Да.
И с такой тягой.
Да. Ну что там, 30 секунд осталось уже. Объяви телефончик, Миша, вон у тебя рядышком.
Да, объявляем. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер, как обычно, 2420, РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и чат на...
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Мы вернулись в эфир. Алексей, слушаем вас. Еще раз здрасте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Объясните мне, пожалуйста, как обычному обывателю, а что наши не могут поговорить с мексиканцами, чтобы мы что-нибудь там поставили, какую-нибудь базу, чтобы американцев что-нибудь зачесалось? У них там вроде как отношения с Мексикой не очень хорошие.
Не, у них с Мексикой как раз нормальные отношения. Если бы они были плохие, то мексиканцы бы не перелезали через границу.
Так они же там вроде забор строят.
Ну, пусть строят. Это товарищ Трамп выполняет свое предвыборное обещание. Посмотрим, что построит. Там длинная граница.
Ну, понятно, спасибо.
Пожалуйста.
Уважаемые радиослушатели, не отключайтесь, это Баранец. Вы задали совершенно резонный вопрос. Уже на протяжении многих лет и военные, и гражданские, гражданские политики говорят о том, что надо бы уже и власть употребить и все-таки разместить какой-то воинский контингент на территории тех стран, правительства которых согласятся это сделать. Мы недавно обсуждали этот вопрос с Кубой. Куба сказала: дорогие друзья, спасибо, но не надо нас было предавать, когда вы забирали свой Лурдес. Да?
Да.
Есть у Венесуэлы есть желание, но там, вы знаете, Чавес умер, появился другой, он не против, но этот вопрос надо протащить через правительство. Да,
через
можно
парламент.
Было вести и через парламент. Дорогие друзья, у нас какая-то, вы знаете, ритуальная боязнь сделать ответный шаг. Ну, лишь бы не обидеть Белый дом и НАТО.
Не-не-не, ты что? Этого нельзя делать. Ты что? Мы и так вмешиваемся в их внутреннюю политику, подрываем демократию с помощью одной девочки.
Они скоро своими танками, стволами своих танков будут отцарапывать золотые купола наших псковских соборов. Скоро. А мы будем все соболезновать, высказывать, куда вы идете, ребята. Куда вы идете. Но надо, в конце концов, приставить пистолет жирной заднице Америки. Ну, хотя бы раз ответит. Пусть они повоют, но они поймут, что мы с ними разговариваем на равных. У нас же только рыдание.
Они не поймут. Ничего. Они понимали, что на равных с ними разговаривал Советский Союз.
Мы их развратили, Миша.
А потом мы выглядим очень маленькими, слабенькими. Ну, чего там? Но мы же все равно на них первыми не нападем. Ракеты не запустим. А вот так нас можно экономически душить.
И когда в МИДе, глядя в глаза послу какому-нибудь или политику более крупного ранга, спрашивают, почему мы это не делаем? Товарищ Баранец, это большая политика.
Конечно.
Ну вот это жились до того, что мы, он уже сколько Шойгу сказал, 7.5 раз за последние 7-5 лет увеличилась группировка НАТО у наших и белорусских границ, да? А мы все соболезнования высказываем. Ну почему бы парочку дивизиончиков не поставить, ну хотя бы для Близира, Миш, а? Может быть военно-морскую базу, может военно-воздушную базу где-то. Надо работать уже над этим, ребята, иначе мы скоро окопаемся за московской кольцевой дорогой.
Значит, если бы следовать твоим требованиям, Мы должны найти страну, которую мы готовы либо содержать, либо взять ее за горло. И только тогда нас туда пустят, и нам дадут местечко под базу.
Миш, ну скажи, всегда же есть возможность купить какую-то страну, если нам это нужно. Миш, ну ты понимаешь, есть же масса способов,
ну,
правильно?
Как купить?
Миша, масса способов. Ну, с помощью неких экономических рычагов.
Ну, вот мы, вот мы считали, что купили Армению, а фигушки, да?
Да, да, да. Скоро нас доведут до того, чтобы что вторую базу скажут, убирайте. Ну, задрав штаны, мы будем бежать с Армении, да. Миш, можно же много вариантов тихим сапом, ничего не говоря, спокойненько договориться. Ну, тройку, четверку дивизионов хотя бы поставить там, хотя бы если. Ну, неужели Баранцу нельзя помечтать? Миша, ты совсем меня уже лишаешь права помечтать.
Понятно.
Но,
тогда
Миша, я бы над этим работал.
Тогда наша передача будет называться «В гостях у сказки».
Да, но, Миш, скажи, пожалуйста, нету возможности нигде близко к Соединенным Штатам Америки разместить нашу хотя бы небольшую базу. Я считаю, что
нет, есть место такая на Чукотке.
Нет. Да, а в Венесуэле?
Чукотка
своя? Венесуэле? Нет, Венесуэла не против.
Витя, с Венесуэлой вообще вещи совершенно непонятные.
Ну, я понимаю, что там определенный политический расклад. Но, Миша, что-то надо делать. Они, конечно, говорит, да, никто нас никуда не пустит, мы всех предали и так далее. Но уже надо делать, Уже должны дипломаты не вылазить из кабинетов тех стран, где мы хотели бы приютиться. Миш, уже извини меня, пожалуйста. В Киргизии стоим, в Таджикистане стоим. Так почему бы с Венесуэлой не договориться? Всегда есть возможность купить страну. Всегда, я считаю, есть возможность. Миша, в конце концов, поставить им бесплатно 100 тысяч автоматов. Мы от этого не обеднеем.
Купить Виктор, кроме одного, согласен целиком, купить можно человека, страну не купишь.
Нет, Миша, я имею в виду, это образ, да, фигура речи, Миша.
Понятно.
Я поставляю вам по льготным ценам 100 тысяч автоматов, там 50 тысяч РПГ, в чем вы нуждаетесь. А вы нашу дизельную лодочку приютите там у себя, если у вас есть какой-то причастник.
Ну да.
Но это мы уже с тобой договорились, Михаил. Вопрос есть. Видишь, из народной глубины уже идет вопрос. Они уже нам подсказывают, народ, что надо делать. Надо срочно позвонить куда-нибудь вверх. Ну давай дальше.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас. Владимир, алло.
Алло.
Здрасте. Да здравствуйте же, да, здравствуйте.
Вы слышите меня?
Ну еще
да,
как.
Да, конечно, мы так счастливы.
Давайте. Виктор Николаевич, товарищи полковники, здравия желаю. Я хотел бы встретиться лично с вами, если можно, в эти выходные. Не пожалею.
Вы нас так уже увлекаете, как будто с 4 литрами самогона придете. Нет, дорогой мой человек, вы поговорите с Тимошенко, может, он вас примет, потому что я
инспектор командировки. Объясните, о чем речь.
Не пожалеете. Да.
Объясните, о чем речь.
Намекните хотя бы. Ну, хотя бы одним кодовым словом, не раскрывайте.
Надо через вас хотел бы попросить передать пароль и слово. Я уже много раз звоню до вас, не могу дозвониться.
Мам, дорогая, это не иначе, как шпионская связь потеряна.
Нет. Ну что,
дорогой мой человек, недавно ко мне 6 месяцев нарывался человек, я чувствовал, что он просто, несет что-то непонятное. Я принял его в редакцию «Комсомольской правды». Он положил передо мной кирпич своей работы. Она называется «Создание межпланетарного правительства». Он тоже говорил, не пожалеете. Межпланетарное правительство, да? Баранец, давайте создавать. Вы не с такой идеей к нам придете, а?
Нет.
Ну, тогда придется немножко потерпеть. В этот раз мы не сможем с вами встретиться.
Давайте в конце августа планировать с вами. Мы там собираем таких людей с паролями. Вот как раз у нас неделя приема людей, которые не могут высказаться в эфире. Хорошо, договорились. Едем дальше.
Ну да. Здравствуйте, Владимир. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Лично здравствуйте. Иосиф Виссарионович Сталин. Великий человек. Спасибо.
Спасибо.
Мы уже
вам
много раз отвечали на это. Да, это великий человек, которому, тем не менее, свойственны были ошибки. Но
дело большое.
Да.
Товарищ Сталин намечал в 1952 году сделать рабочий день в 6 часов, а потом и 5. Намечал. Но не получилось же, к сожалению. Не успел. Ну. Ой. О, нас просят побольше рассказывать о военно-учебных заведениях.
Хорошо, принимается.
Да,
хорошо.
Записываю.
Принимается, хорошо.
Здравствуйте, Александр,
хорошо,
слушаем вас.
Да.
Алло, Александр.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
А, вот у меня такой вопрос. Вчера был день десантных войск.
Да.
И вот как-то вот совсем Гороховский, вы поняли, о ком я, да? Вообще
понял.
Нигде не фигурирует создание десантных войск.
Не поняли, о ком речь?
А, Гороховский? А, ну это, так скажем, начальник конструкторского бюро, который первым, так скажем, да. с воздуха высадил моторизованные войска на учениях при Орджоникидзе и всех остальных.
А что рассказывать-то о Гороховском? Это было 157 лет назад. И войска были моторизованные только на земле, а он высаживал их с парашютом сверху, без всяких технических средств, кроме стрелкового оружия.
Нет, он с техническими средствами высадил.
С какими? С какими?
Но вот есть писатель Казаков, который серьезно занимался Гороховским.
О, это если писатель, ой, все, дорогой мой человек.
Спасибо большое за звонок. К сожалению,
первое слово офицерам генштаба, да?
Вынуждены,
да,
вас разочаровать. Не было у них никаких технических средств, кроме задних ног.
Ну и можно посоветовать человеку хотя бы посмотреть одним глазом те секретные документы.
Да, фотографии же есть, елки-палки.
Да.
Когда они на ТБ-3 на заду съезжают с плоскостей.
Да.
Ну, здравствуйте, Сергей,
мы
слушаем вас.
Идем дальше.
Здравствуйте, Сергей, слушаем
алло,
вас. Да-да-да, здравствуйте.
Алло, да.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, здравия желаю, товарищ полковник. Всегда слушаю вас в передачу, когда есть возможность. Вот такой вот вопросик у меня.
Давайте.
Только не посчитайте, что он дурной.
Не-не-не, давайте.
Я не знаю, по какому поводу он мне в голову влетел, но что-то кого не спрошу, никто мне ответить не может. Вот существуют морские минные тральщики, правильно?
Существуют. МТЩ.
Вот. Так вот у меня вопрос такой. А как они эти мины обезвреживают? Вылавливают, взрывают?
Значит, вообще говоря, траление мин начиналось с контактных тралов, типа параван, с резаками, которые, значит, отклоняли буйреп мины, перерезали его, мина всплывала, и ее расстреливали из автоматического оружия самого тральца. По мере совершенствования минной техники... А там есть такой ужас. Мама дорогая, параноики делали, честное слово. Знаю сам, как инженер это по этому делу. Так вот, появились электромагнитные тралы, появились акустические тралы, появились подводные роботы. Вот о них я подробно расскажу в понедельник, допустим, или во вторник на следующей неделе.
Ну вот, спасибо. Короткий, емкий, понятный ответ. Что там у нас есть еще в эфире, Миша?
По какому телефону нас спрашивают? Можно позвонить нам из-за границы. Записывайте 8-800-200-97-02, и мы тут же вас услышим. Вот так.
Может, примем еще? Успеет за 20 секунд человек нам что-то сказать?
Не,
нет,
не успеет.
Или уже не успеет?
Не успеет.
Успеет, да?
10 секунд. А вот, может, даже я успею на что-нибудь ответить. А, Хулио спрашивает нас. А вот американцы не сунут на наш двигатель РД-180 свои боеголовки? Нет, Хулио.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Продолжаем нашу передачу. Ух, нам тут уже и пишут, что из-за границы номер 800 не работает. Извините, пожалуйста, уважаемые, мы должны посоветоваться, на какой номер вам звонить, чтобы вас услышали. Мы вот, допустим, с Баранцом.
Ну что, пару звоночков примем?
Да, конечно, слушаем.
Письма,
кто
да,
у вас?
Давай.
Да, здравствуйте, Леонид, слушаем вас.
Здравствуйте, Леонид Иванов, да вас беспокоит. У меня к вам личный вопрос, к вам, уважаемый ведущий.
Да.
Вы ко всем напрямую друг к другу обращаетесь, товарищ. А это разве не советское выражение?
Советское, вполне.
Да, а вы сами в эфире говорите, что у нас сейчас от советского ничто не осталось.
Ну что ж, а выражение и обращение осталось. В армии обращаются, как к товарищу майору, допустим, да? В милиции тоже по званию.
А дорогой товарищ, а как это ничего не осталось? Мы сами сделаны в советское время. Как это не осталось?
Я понимаю, что вы советские офицеры, но...
Да.
Само слово «товарищ», вы знаете, откуда происходит? Вы
задумывались? Филологическое исследование. Ну-ну-ну-ну.
Ну, давай, поучите нас, давайте.
Не, один вариант, то, что это от древнерусского «товарищ», это называли крестьянина, которого можно было продать, и он был товаром. А другое, то, что это от албанского «политический союзник». Политический взгляд и общий имеет. А у нас в данный момент сейчас нету. А слово осталось.
Ну, вам вольно думать об этом, как вас устраивает. Нам
может, нам господин звонит, Миша, а мы тут
не
с тобой
знаю,
бьемся.
Я думаю, что нам звонит человек, который вот тут полистал словарь Даля, наткнулся, заинтересовался.
Ага.
Ну, мало ли, да, замечательно, да. Извините, да. Сейчас, Владимир, извините, пожалуйста, для хули повторяю. У вас отбивка речи забила мои слова. Нет, к сожалению и к счастью. К сожалению для американцев, к счастью для нас. РД-180 невозможно использовать в качестве двигателя для межконтинентальной боевой ракеты. Слишком медленно она будет взлетать. А так мощность избыточна, если сделать ракету полегче. Ну так какой черт пытаться ее прилипать к боевой ракете, если она к ракетеносителю сделана?
Ну что, крайний звонок,
да.
Миша, там у тебя письма.
Здравствуйте, Владимир, давай. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня не сколько вопросов, сколько просьба. Был такой журналист, ну, гражданский, он в 65-м годах выступал по телевизору, вы его, наверное, знаете, Сергей Сергеевич Смирнов. Вот, слышали на нем?
Ну, это стыдно нам задавать такой вопрос.
Вот, я хочу, чтобы вы, у меня пожелание такое, чтобы о нем... побольше рассказали о его трудах, о его достижениях, когда же во время войны, послевоенного периода он много сделал для фронтовиков.
Хорошо, вы потерпите до конца.
Нет, а вообще говоря, Витя, при всем, так сказать, уважении к звонящему, какое отношение мы имеем к военному ревю? То есть он имеет к военному ревю. Мы знаем, что он написал про Брестскую крепость. Угу. Ну, а вот к жизнеописанию Сергея Сергеевича и того, что он сделал, вот военное ревю каким боком?
Друзья,
у нас есть такая тематическая передача какая-нибудь в расписании? Нет.
Миш, наверное, надо еще раз попросить народ, чтобы нам задавали вопросы, на которые, может быть, не найдешь ответ в Википедии, в энциклопедическом словаре, в справочнике Генерального штаба и так далее. Дорогие друзья, а те вопросы, ответы на которые можно получить легким нажатием клавиш, извините, пожалуйста. Да к тому же, весьма возможно, что судьба Смирнова не всех интересует. Это может быть
конечно.
Только узкая аудитория. Ну что, мы
Сергей из Екатеринбурга пишет нам, ко вчерашнему дню ВДВ. Когда последний раз использовались парашютисты в военных действиях? Любой самолет сбивается за сотни километров. Зачем они вообще нужны? Сергей Екатеринбург. Уважаемый Сергей. Вот, ну хорошо, допустим, предполагаем. У нас все, начиная с верховного главнокомандующего, тупые идиоты. Но вот они поддерживают создание и функционирование парашютно-десантных войск. Так? А у американцев зачем?
Мы их за 200 километров собьем.
Может и больше. Тем более, что они-то, вообще говоря, высаживать десанты умеют только посадочным способом. Про парашюты я не слыхал последний раз, после того, как они угробили 11 тысяч человек в Бельгии, сбросили их. и люди входили в землю, как колышки, и елки-палки. Ну вот забавные какие встречаются.
Миш, какая там у них 72-я дивизия, вот эта, которую они называют элитная, 82-я, извиняюсь, 82-я. Это, когда, помнишь, Пауэлл приехал и выбрасывал при Лебеде, Пауэлл закрыл лицо. Пауэлл, помнишь генерала, да? Ну, когда Лебедь говорил, 12 переломанных ног, 14 переломанных ног.
Ну, люди практики практически не имеют. Ну, что ты хочешь? А с Гондурасом и Гватемалой нельзя договориться насчет размещения наших баз? Так мы с Никарагуа пытались, в свое время не получилось. А в Гудаутах мы стоим, наша военная база там. Подсказывают, ты понимаешь, мы пропустили. И елки-палки. Да, уважаемый Дмитрий, Китай не имеет военных баз за рубежом, потому что у него пока обозначен интерес только к Юго-Восточной Азии и, к прилегающим акваториям Тихого океана.
Еще они какую-то земельку стали в Африке там брать, Миша, там залезли куда-то.
Ну так
куда-то,
там,
ребята,
там формально военные в Сомали, формально военные базы там еще нет, но вот-вот будет.
Конечно, базы нет, но они туда экономические.
Там пункт обслуживания есть.
Да.
Они Юрий, же на Украине, Юрий Максимов, купили, если вас я чем-то задел, извините, мы ждем ваших вопросов. Может быть, ответил не впопад.
А что, какая-то непонятная девичья обида, что ли?
Ну, да? Что-то так. Производство оружия является затратным производством в связи с большими требованиями к нему и огромными эксплуатационными расходами, так как их производят на больших заводах. Не обязательно. Почему некоторые серийные образцы не производить предприятием малого бизнеса? Стоимость ниже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоимость будет ниже. Как же?
На малом на малом предприятии сделать 200 тысяч автоматов. Да? Посмотрим, что из этого выйдет.
Сегодня на радио КП Делягин заявил, что Аляска была не продана, а сдана в аренду на 99 лет Америке. Где правду, очень бы хотелось услышать. К сожалению, Михаил Геннадьевич ошибся. Он не первый, кто ошибается.
7 миллионов никуда не денешь. Да. За 7 миллионов продали, да?
Да, за 7 миллионов. Вася спрашивает, как развивает ядерное оружие без реальных взрывов? А это называется эксперимент НЦР, неполноценная цепная реакция. Оркестр!
Спасибо!
Двадцатые годы над миром летели, разруха и голод в глаза нам глядели. Лихие тачанки нас в бой уносили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли, космос далекий, все это из нашей истории строки. В огне не горели, в воде не тонули, а время настало, под пули шагнули. Нас в песнях воспели и в грунте отлили. Легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли и космос далекий, все это из нашей истории строки. Как прежде мы лица от ветра не прячем, сердца проверяем, мы в деле горячем. Как прежде мы тверже гранита и стали, легенды расскажут, какими мы стали. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли и космос далекий, все это из нашей истории строки. длинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.